столкновение с Турцией. Петербурги не знали еще о славном мире, заключенном с Персией, а в Кавказский край уже летел курьер с секретными депешами о разрыве с Портой и неотложной необходимости Кавказскому корпусу готовиться к новым военным действиям. Был март 1828 года. Счастливый победитель Персии граф Паскевич Ереванский возвращался из Тавриза в Тифлис. Он ехал через Маранду в то время, как курьер, спешивший к нему навстречу, взял из Еревана направление через Карабак, и они разминулись. Не застав главнокомандующего в Тавризе, курьер поспешил назад по следам его и нагнал Паскевича 20 марта уже на первом ночлеге за Ереванью. Прочитав депеши, граф тотчас выехал в Тифлис, послав приказание, чтобы туда же шли все полки, возвращавшиеся из Персии. Начиналась турецкая война. При тогдашнем положении дел известия, привезенные курьером, мучительно тревожили Паскевича. Действующие войска не могли прийти из Персии раньше конца апреля, а до тех пор вся 500-верстная русская граница, простиравшаяся тогда от Гурийских берегов Черного моря до Талыни и оттуда по окраине бывшего Ереванского ханства до Арарата, лежала открытой перед неприятелем. Малочисленные гарнизоны, разбросанные на огромном пространстве, достаточно были разве только для нужд внутренней службы. Даже четыре пункта, открывавшие неприятелю удобнейшие входы в русские пределы, пост Чехотаурский на границе Гурии и Меретии, Боржомское ущелье со стороны Картли, крепость Цалки в Самхетии и Гумры в Шурагеле, даже эти важные пункты едва охранялись. В Цалках, например, стояла рота, в Гумрах — две. И эти слабые заслоны, конечно, не могли бы остановить решительного наступления турецкой армии. Вот подробная ведомость тех сил, которые в этот тревожный момент оставались для защиты края. В пределах Грузии для охраны Тифлиса, штаб-квартир и на Алазанской линии стояло 6 батальонов пехоты. Это были третьи резервные батальоны от полков Херсонского, Грузинского, Ереванского, Тифлисского, Ширванского и 41-го Егерского. Из них по одной роте в Манглисе, в Белом Ключе, в Горе, в Цалках и в Джалал-Оглы. 9 рот в Тифлисе и 2,5 батальона на Алазане. Кроме того, две роты Крымского пехотного полка занимали Гумры. В Армянской области, как пограничной с Турцией и Персией, число войск было несколько более. Именно 9 батальонов. В Ереване стояли 39-й егерский полк, батальон 40-го полка и 6 рот Севастопольского. В Эчмиадзине другой батальон 40-го полка. В Сардар-Абаде 6 рот Крымского полка и 2 Севастопольского. В Абас-Абаде батальон тифлисцев. И, наконец, в Нахичеване 2 роты от полка Нашебургского. В самих русских пределах при их соседстве с Турцией не было уверенности в полной безопасности. Если масса населения уже научились ценить принесенные русской властью благо внутреннего спокойствия и привыкали к мирной деятельности цивилизующейся страны, то среди них все еще оставались элементы, жившие преданиями прошлого, способные внести в край смятение и беспорядки. На самом правом фланге русских владений лежала Абхазия, представлявшая в этом смысле наибольшую опасность. Еще в самом начале Персидской войны, когда Ермолов сосредоточивал все наличные средства и силы к Тифлису, уже являлась необходимость серьезно подумать об обороне побережья Черного моря. Покинуть Сухумскую бухту и Абхазию значило бы отказаться от последнего влияния на народы восточного Черноморского побережья, влияния столь важного для жизни всего Закавказья. А между тем, при том состоянии, в котором находилась Сухумская крепость, защищаться в ней было невозможно, и оставалось одной из двух: либо заблаговременно принять меры к ее укреплению, на что требовались деньги и войско, либо теперь же вывести из нее войска и взорвать ее стены. Петербурги не ожидали в то время близкого разрыва с Портой, и государь не изъявил согласия на разрушение Сухума, полагая, что оное причтется к излишней осторожности. Он приказал для защиты крепости занять ее достаточным гарнизоном, а для прикрытия с моря расположить у берегов Абхазии небольшую часть крейсерской флотилии. Опасения Ермолова тогда не сбылись. Абхазия во время Персидской войны оставалась сравнительно спокойной. Но зато теперь, на случай появления турецкого десанта, Абхазия готовилась к восстанию. Открытая и с моря, и с суши воздействием турок, страна не могла не относиться сочувственно к их пропаганде. И действительно, на Сухумский гарнизон скоро начались беспрерывные нападения, стеснившие его с течением времени так, что несколько шагов за крепость невозможно было сделать без конвоя. К Абхазии примыкали Менгрелия, Имеретия и Гурия. Населенные христианами, они, казалось бы, не должны были внушать особых опасений. Действительно, на верность менгрельцев и имеретин можно было положиться вполне, и генерал-адъютант Синягин, посланный позже Паскевичем для обзора этих провинций, писал, что он нашел в них наилучшее расположение к России. Владетель Менгрельский вызвался даже выставить до 4000 вооруженной милиции. Имеретины со своей стороны собирали земское ополчение. Но положение дел в маленькой Гурии было совершенно иное. Властолюбие тогдашней правительницы и ее княгини Софьи угрожало вовлечь страну на скользкий путь предательств и измены. Она вела тайные переговоры с турками, даже отправила к ним в аманаты своих детей и получила зато от султана фирман и подарки. А между тем приморское положение этой ничтожной по пространству страны доставляло ей весьма важное значение. И если бы турки появились только в Гурии, то спокойствие соседней Менгрелии и Имеретии неминуемо было бы нарушено. То же самое должно сказать и о Грузии, составлявшей центр и основание нашего могущества за Кавказом. Эта многострадальная страна искони веков была театром хищнических набегов со стороны соседей. И если в мирное время буйные лезгины, карапапахи и курды, несмотря на присутствие в ней русского войска, ежегодно уводили отсюда многочисленные стада и нередко захватывали в плен самих жителей, то теперь с объявлением турецкой войны над ней нависла угроза новых и новых вторжений. Гроза надвигалась на нее со стороны Ахалциха и Карса и со стороны тех полукочевых племен, которые всегда служили как бы передовыми аванпостами для турок. Сама политическая жизнь страны требовала особенного наблюдения. Еще живы были старики, помнившие своих царей, время относительной своей независимости. И имя царевича Александра под их влиянием могло волновать умы пылкой грузинской молодежи. Далее, за Грузией, лежала Армянская область, соприкасавшаяся с персидской границей. Правда, ослабленная проигранной войной, лишившаяся почти всей своей регулярной армии, Персия сама по себе не представляла серьезной опасности. Но тем не менее, вполне положиться на спокойствие границы, при известном непостоянстве и легкомыслии персидского правительства, было невозможно. Затем, среди остальной магометанской части Закавказского края, не мудрено было ожидать общих волнений. Еще мусульманские провинции, державшиеся алиевой секты, могли оставаться спокойными. В областях, населенных суннитами, уже замечалось брожение. Особенно колебание умов давало себя чувствовать среди кавказских горцев. Весь Северный Дагестан волновался под влиянием какого-то неведомого религиозно-политического учения. Чечня разбойничала. Кубани вновь грозили замолкшие было в последние годы набеги. Повсюду требовалось войско и войско. Турция находилась в положении несравненно выгоднейшем. По всей границе ее с Россией, на всех удобных входах в нее расположились сильные крепости, ждавшие только момента, чтобы внести смерть и ужас в ряды дерзких пришельцев, покусившихся нарушить их грозное молчание. Поти, Батум, Кабулеты, Ацхур, Кертвис, Ахалцихи, Ахалкалаки, Карс, Магазберт, Кагызман и Баязет, возвышая к небу вершины своих башен, составляли оплот мусульманского могущества в древней исторической стране, бывший постоянным театром бедствий и кровопролитий.